Братья, я отвечу сначала на две записки, потому что они касаются урока. Ну, немножко касаются урока. В учении о хлебопреломлении есть теория о превращении. Что это за теория? И опасна ли она? Ну, друзья, о чем речь? Вообще там не о превращении, а о преосуществлении, правильно если говорить. В чем речь? Что когда мы, Христос сказал, вот тело мое и вот кровь моя. Наоборот, ну да, вот тело мое, вот кровь моя. И есть учения, которые толкуют это буквально, что когда мы пьем, то мы пьем не кровь, а, вернее, не вино, а кровь. И когда мы вкушаем не хлеб, а тело. Но когда мы приносили в дом молитвы или в церковь, это было вино и хлеб. А потом мы стали вкушать кровь и плоть. То есть в какой-то момент времени произошло преосуществление, то есть изменение сути вина на кровь, а хлеба на тело. Вот такое есть учение. Друзья, в чем опасность этого учения? Опасность в том, что здесь происходит вникание в то, чего мы не, в то, что выше нашего разумения. То есть опасность этого учения в том, что оно начинает настаивать на тех процессах, которых мы с вами не можем постичь своим умом. В католическом учении даже пошло еще, это учение о преосуществлении пошло еще глубже, чем в православии. Оно говорит о том, что вот это преосуществление происходит на микро вот этим уровнем молекул. То есть, когда наука стала развиваться и открыли молекулы, то теперь надо вопрос. Если раньше не было никаких молекул, был хлеб, то в церкви просто говорили, оно преосуществился. Потом ученые открыли составные части, молекулы, атомы. Вот на каком уровне было это преосуществление? Друзья, это тупиковый путь. Мы не можем в этом направлении развивать свою мысль. Это нас приведет в тупик, мы ничего не скажем. На каком уровне, когда, в какой момент, что там произошло, там что-то поменялось, молекулы изменились. Потом, почему мы вкушаем вино, вернее, вкушаем кровь, которая, ну а вкусу не как у вина, не вкус крови. И это все такие теории, огромные книги, которые на самом деле, это размышления, не основаны ни на чем, то есть нету оснований. С другой стороны, неверно было бы говорить, что для нас это просто знаки, ничего не значащие. Просто хлеб и вино, в общем, просто так. Нет, для нас это великая святыня, для нас это то, что очень важно, что необходимо и заповедано Господом, к чему мы относимся с благоговением. Если, например, крошка хлеба упадет, то это для нас не просто крошка хлеба, которая упала и пусть валяется, мы ее поднимем. Мы понимаем, что человек, подходящий неправильно к вечере Господней, может быть заболеть и даже умереть. Мы это понимаем. То есть мы не говорим, что это просто хлеб и просто вино, которое вообще ничего не означает. Но мы в то же время не говорим, что это произошло на молекулярном уровне преобращение в хлеб и кровь. В тело и кровь. То есть мы должны занимать позицию библейскую. Святыня? Святыня. Каким образом это кровь, вино, хлеб, тело? В каком-то степени да, в какой-то степени нет. Дальше это то, что вне нашего разумения. То есть еще раз отвечаю на вопрос. Какая опасность? Опасность в том, что человек утверждает то, чего не знает. И это может привести к большим заблуждениям. И наоборот, даже может быть каким-то, ну и даже к элементам идолопоклонения. Вот еще также такая очень важная записка, обязательно на нее надо обратить внимание. Денис, дома в нашей церкви есть невежды, которые понимают неправильно и извращают Писание. Как вести себя, если даже и увлекают за собой такие люди? Пресвитера церкви не читают ничего, не читают это из других источников, по старинке, привыкли думать, подпись, брат, не любящий споров. Братья, знаете, какая опасность? Написано в Библии, что все, что Бог дает, Он дает для созидания церкви. То есть все дары, которые он дает, это для пользы святым, для созидания тела Христова. Друзья, если, например, какому-то человеку, брату, нам с вами, Бог дает разумение к Писанию, друзья, это в любом случае должно быть к созиданию церкви. Если это идет к разрушению церкви, то это не дар от Бога. В смысле, или неправильное использование дара от Бога, лучше так сказать. Друзья, поэтому здесь очень важно. Вообще любая, знаете как, первая реакция человека на полученное знание, вот первая реакция человека на полученное знание, что он все знает. Вот он что-то прочитал, чего раньше не знал, и теперь кажется, что он все знает. Друзья, вот эту реакцию надо просто переждать. Придет время, когда я пойму, что я тут ничего не знаю. То есть еще хуже, чем было раньше. Вот. Друзья, то есть, вот вообще тон этой записки не очень хороший. Есть невежды, извращающие Писание, пресвитера церкви. То есть вот этот подход, когда мы ставимся выше кого-то, неверен. Допуская мысль, и сам сталкиваюсь, когда я не согласен с мнением того или иного брата, проповедника или даже служителя. В любом случае, написано в Библии, почитайте один другого выше себя. Не спешите осудить, проверьте свое мнение, может быть, вы ошибаетесь. Помните, я говорил, что в католичестве один Папа Римский, а в некоторых церквах, и у нас может быть их каждый Папа Римский, да, каждый мыслит правильно. Два брата собрались, и оба мыслят правильно, противоположное мнение. Вот. Здесь должно быть дух совета. Если вы не согласны с человеком, который проповедует, подойдите к нему лично. Ни в коем случае не при всех сказать, ты не прав, ты ошибаешься. Подойдите к лично, подойдите с молитвой, побеседуйте. Если видите, что брат не принимает, или вы его не понимаете, отложите этот вопрос на какое-то время. Возможно, Бог вам даст милость. Вот я, например, в своей жизни, ну где-то около года назад, сделал себе такое правило. Правило трех дней. У меня это правило трех дней называется. То есть, если я хочу человеку что-то сказать, например, человек что-то сказал, а я с ним сильно не согласен. Ну вот, как бы, это больше в житейских вопросах. Вот, в семье и с соседями, и так вот. И я сильно не согласен, например, и меня что-то возмутило. Нужно ли сказать или нет? Я говорю, думаю про себя, да, я скажу, обязательно скажу. Через три дня. Скажу через три дня. И все, друзья, за три дня я либо забываю об этом, вот, либо меняю свое мнение на противоположное, либо мое резкое изначально, оно потом смягчается. И обычно через три дня все нормально. Если человек в таком духе подходит, как вот здесь все невежды, все извращают Писание, вот, один я правильно понимаю. Ну, я не говорю, что так автозаписки мыслят, но я говорю, есть такой дух. Вот. Особенно, знаете, вот бывает, брат поучился на курсах, что-то понял, какие-то принципы осознал, ему показалось, все время приезжает в церковь, там старичок проповедует неправильно, толкует, неправильно ставит ударение, это не понимает слово контекстуальный анализ, и мы сразу его начинаем осуждать. Друзья, вот это вообще, вот это надо сильно бояться. То есть лучше тогда вообще ничего не знать, чем знать вот так вот. На созидание церкви. Ваши знания должны принести пользу церкви, а не и вред. А то знаете, как может, последняя мысль, может быть так, бабушки там или сестры ваши отправили вас на курсы с таким, ну слава, сейчас приедет брат, поназидает нас. Приехал брат, как бам, 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 все порубил. Они в следующий раз подумают, а посылать вообще вас на курсы или не посылать, если вы приехали и еще хуже натворили делов. Вот, ну ладно, да? Братья, мы сейчас перейдем к теме, точнее, продолжим вчерашнюю тему, которую я хотел немножко закрепить и открыть некоторые новые принципы, или, может быть, не то, что новые, а обобщить то, что мы уже говорили. Вот разбор предложений. То домашнее задание, которое я давал, я пока его оставлю, может быть, на завтра, потому что время мало, а материал еще есть, и, возможно, мы немножко не успеваем. Разбор предложений. Помните, мы вчера разбирали большой отрывок и составляли структуру. Я хотел показать на примере одного предложения. Вот первое послание Петра, 2:21, на стене. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Вот нам с вами задача, это пример, разобрать это предложение, или вот этот стих. Каким образом методы, каким хорошим методом можно разобрать этот стих, чтобы нам понять его структуру? Я специально взял стих простой, понятный, чтобы нам легче это было в голове так уложить. Смотрите, вот стих. Нам надо создать его структуру. Самый простой способ для этого – разбить стих на смысловые отрывочки, маленькие. Здесь я нашел 4 смысловых отрывка. Вот посмотрите, вот они 4 смысловых отрывка. «Ибо вы к тому призваны». Второй. «Потому что и Христос пострадал за нас». Третий. «Оставив нам пример». Четвертый. «Дабы мы шли по следам Его». Может быть, вы больше найдете, но, скорее всего, нет. Таким образом, вот, видите, этот стих превращается вот в такой набор. И следующая же стадия, вот это вторая стадия, а окончательная, заключительная стадия, это когда мы вот этот набор, на этот набор, оформляем структуру. Посмотрите, что получается. Основная мысль. Ибо вы к тому, к чему к тому, смотрим контекст, несправедливые страдания, призваны. Причина. Почему? Потому что и Христос пострадал за нас. Объяснение. Каким образом? Оставив нам пример. Цель. Дабы мы шли по следам его. Вот получилась структура стиха. Ибо вы к тому призваны. Основная мысль. Причина. Цель. А вот оставив нам пример, это уже дополнение ко второму пункту. И вот таким образом, создав структуру стиха, нам становится легче ее в передаче. Мы легче можем передать. И легче нам запоминание и понимание самого стиха. Понятно, да, братья? Хорошо, теперь, если вам понятно, я предлагаю выполнить такое небольшое задание на 5 минут, чтобы закрепить эту тему и дальше пойти. Послание к Ефесянам, 1 глава, с 3 по 10 стихи. Вот по этой же схеме. Сначала место. Потом, как бы сказать, предварительная структура или составные части. И третья уже структура. Послание к Ефесянам, 1 глава, с 3 по 10 стихи. Постарайтесь вот разобрать, вот, чтобы вот такая структура получилась. Древовидная. Основная мысль там и различные другие. Давайте, вот сейчас время половина, ну 3-4 минуты. На это посвятим и дальше пойдем. Нет, ты смотри, вообще ты можешь, ну, как тебе угодно. Можешь начать, например, с основных ветвей, да? Например, рассказать структуру основных ветвей, потом немножко углубиться, потом еще углубиться. Ну, как тебе удобно, а мы будем слушать. Вообще понятно нам то, что говорит Петр, соответствует это тому, что написано в Библии и с нашей структурой, которую мы с вами составляем? Пожалуйста.
Ну, в отрывке я так понял, что три действующих лица. Бог, Иисус Христос, Бог тоже, Сын Бога, и мы, Церковь. Угу. Ну, сначала идет речь, что Бог, первое действующее лицо, Он избрал нас в Иисусе. Прежде создания мира. То есть Бог нас избрал в Иисусе Христе. Через Иисуса Бог нас избрал. Это основная мысль. Причина для чего? В похвалы славы благодати своей, то есть Бога Отца. Угу. В похвалы славы благодати Бога Отца. Цель зачем? Чтобы все небесное и земное соединить под главою Христом. Церковь, чтобы была под руководством Иисуса Христа. И это все для славы Божьей. Вот. Угу.
Хорошо. Есть еще? Пожалуйста, вот братья, которые там.
Бог и Отец благословил нас во Христе всяким духовным благословением на небесах. Причина, чтобы мы были святы, непорочны пред Ним в любви. И цель, чтобы все небесное и земное соединить под главой Христа.
Угу. Хорошо. Пожалуйста.
Я немножко по-другому, но я не знаю, правильно. Он избрал нас, то есть цель, основная цель. Причина почему? Чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. А цель в похвалу славы благодати своей.
Цель в похвалу славы благодати своей. Так, Дима, пожалуйста.
Ну, главная мысль у меня – это благодать, дарованная Богом через Иисуса Христа. Ну, там прослеживается эта мысль не в одном стихе. Потом причина, 4 стих, так как Он избрал нас в Нем.
Там. А причина чего?
Причина, ну, для чего Он благодать?
Не, вот давай, с самого начала. Ты говоришь, основная мысль какая?
Значит, благодать, дарованная Богом через Иисуса Христа.
Основная мысль – благодать, дарованная Богом через Иисуса Христа. Тебе ты говоришь слово «причина». Причина чего?
Причина благодати. благодати.
Для чего причина Бог благодати. То есть, для почему Бог? Бог? Да. Или для чего Бог?
Для чего Бог?
Для чего Бог? Да, да? Цель, то есть тогда, не причина, да. А цель.
Так как Он избрал нас в Нем. Он избрал, Он дает благодать.
Хорошо.
Ну и цель, это пятый стих, предопределив, усыновить.
Предопределив, ты считаешь, это цель?
Нет, или точнее, предопределив, усыновить, да. Ну, как бы Он для того, чтобы усыновить, дает благодать. Ну, может быть, так.
Хорошо. Ладно, хотя немножко есть путаница. Вот, брат, пожалуйста. А вы внимательно слушайте, чтобы нам структуру сформировать. Я понимаю, может быть, кто-то со сном борется, но все равно надо.
Ну, у меня сокращенная как бы программа.
Очень тут хорошо. Чем много, короче, тем лучше. Как говорил Чехов, краткость сестра таланта.
Основная мысль, третий стих. Павел благословляет Господа.
Павел благословляет Господа.
Это основная мысль. По какой причине? То есть, почему благословляет? Он избрал, четвертый стих, так. Первая часть стиха. В этом же четвертом стихе, каким образом, вернее, для чего? Для чего? Чтобы мы были святы и непорочны. Угу. То есть избрание Бога для какой цели? Чтобы мы были святы и непорочны. Вторая часть стиха. Потом пятый стих, каким образом, предопределение.
Угу.
И цель, вот десятый стих, уже брат говорил, соединение. 10 стих.
Очень хорошее, близко к... Ну, в смысле, очень хорошее, потому что близко к моему. На самом деле, может быть, оно есть и лучше, да. Пожалуйста.
Ну, у меня основная мысль. Бог избрал нас, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Дальше идет вот с 5 стиха по 9, как бы, каким образом описание. Вот.
Каким образом что?
Каким образом избрал нас.
Избрал.
Да.
И каким
потом
образом?
Уже 10 стих.
Не, каким образом?
Ну, предопределив усыновить нас через, да, Иисуса Христа, там, омывшись кровью и так далее. Вот.
Угу.
Вот. И 10 стих, как бы, цель сама вообще, для чего Он нас избрал, чтобы все небесное и земное соединить под главой Христом.
Угу. Да, вот, пожалуйста, Владимир, вот брат рядом тоже. Ну, или кто-то из вас, 101-й.
Ну, у меня как бы короткая мысль. Значит, главная мысль этого, здесь речь идет о благословениях, всяких духовных благословениях. Uh-huh. И разделяется как бы на две части. Благословение Бога Отца и благословение Бога Сына. Ну, и главная цель – похвалу славы Его.
Uh-huh. Хорошо. Братья, независимо от того, насколько точно вы структуру... Вот обратите внимание на эту мысль. Независимо от того, насколько точно вы структуру составили к тексту, независимо от этого. Хотя, конечно, лучшая структура – это та, которая ближе к тексту. Но независимо от того, насколько точно, вам уже гораздо легче будет проповедовать. Вы согласны? Фактически, каждая структура – это готовая проповедь. Сейчас Володя сказал, говорит, Бог нас благословил, и есть два благословения. Благословение Бога Отца, благословение Бога Сына. Друзья, вот герменевтика нам помогает гомилетике. Вот она уже структура. Иногда нам, где структура, как структуру вывести? Мы придумаем, вот она структура. Друзья, вот братья говорили, да, где-то, может быть, немножко от текста не так сильно близко, как Павел, например, писал. И тем не менее, мысли очень хорошие. Я сделал вот таким образом, сейчас я вам покажу. Хотя, опять не претендую на то, что это самый лучший вариант, я его тоже сейчас сделал при вас. Начал на перемене, а сделал при вас. Основная мысль. Благословен Бог. За что благословен? Почему благословен? За то, что Он благословил нас всяким благословением. Как благословил? Избрал во Христе. Зачем благословил? Чтобы мы были святы и непорочны в любви. А как избрал? Двумя способами. Предопределив усыновить себе и открыв нам свою волю. Таким образом избрал. И в конечном итоге, дабы все соединить под Христом. Но пункты «как избрал» можно раскрывать. Почему избрал? По воле своей и в похвалу славы благодати своей. Ну вот у меня такая структура получилась. Вот. Можете посмотреть на нее. Ну, записывать-то не надо, потому что записывать надо свои структуры, которые вы составили. Вот, и каким образом, ну вот лично для меня в голове, вот такая структура, она в голове хорошо откладывается. Я смотрю на текст, и я вижу, каким образом Павел мыслил. Вот. Нам, то есть вот этот подход, который мы начали в прошлом занятии, и сейчас мы его как бы закрепили, нам поможет с вами, первое, легче понять смысл, написанного. Второе, легче его запомнить, этот смысл, потому что трудно держать в памяти стихи большого размера, ориентироваться в книге, если мы не знаем структуру последовательности. И третье, самое важное, как на уроке гомилетики, нам легче будет открыть эту истину дальше. И как мы говорили о том, что извлечь главные части этого отрывка и обязательно их передать, второстепенные, возможно, упустить, не меняя смысл отрывка. Все. Понятно, да, братья? Идем дальше. Друзья, вот это некоторые принципы чтения Писания. Запишите, пожалуйста, сейчас эти принципы, перепишите себе тетрадку. Некоторые принципы чтения Писания. И мы с вами их разберем. О чем-то мы уже, в общем-то, говорили, но сейчас больше будет практика. Некоторые принципы чтения Писания. Кто не очень хорошо видит, почитаю. Помнить, что Бог говорит с нами на нашем языке. Расшифровка чуть позже. Правильно определить, кому сказано и кто говорит. Третье. Не путать образы и сравнения с описанием. Четвертое. Узнать, как понимали этот стих в описываемое время. Это некоторые принципы, некоторые, не все, которые нам помогут не запутаться в тексте, не запутаться в смысле. Друзья, давайте рассмотрим каждый пункт отдельно. Помнить, что Бог говорит с нами на нашем языке. Я вам расскажу один пример, который я в одной книге прочитал, возможно, вы его слышали. Некоторые миссионеры приехали в туземское какое-то селение, где-то в Африке, возможно, это было, не помню точно где, вот, и начали проповедовать. В этом туземском селении был такой обычай, что если один человек убивает другого человека насмерть, то семья убитого вешает на дверь своей хижины или на свою хижину, на стену своей хижины, какую-то челюсть. Я не помню, какую, подробности не знаю. Вот. И эта челюсть висит до тех пор, пока семья убитого не отомстит убийце, семье убийцы или самому убийце. То есть это может быть долгое время, если это скрывается или с другого какого-то племени. Это может быть быстро. Но тем не менее, вот этот символ означает, что есть знак мести. И вот когда приехали миссионеры в это селение проповедовать, то очень многие люди, они как-то, в общем-то, восприняли неплохо вот весть об Иисусе Христе. Но когда они говорили о том, миссионеры, что Бог прощает и что надо прощать, они столкнулись с той трудностью, что в этом языке отсутствует слово «простить». Такого слова нет – «простить». Вот Николай Степанович рассказывал, говорит, ездил, когда хантом ездил, то проповедовал и говорит, встретил упорного человека. А переводчик говорит, в нашем языке нет слова «упорный человек». А Николай Степанович говорит, ну это такой, который вот и вот никак. А тот говорит, у нас говорят с толстым лбом. Вот. Слова «упорный» нету, понятие-то есть, а слова «упорный» нет. Ну вот я немножко нарушаю правила гомилетики, один пример поясняет другой пример, но возвращаюсь к тому примеру. И вот они тоже, у них прощения нету. Прощения нет. А как заменить это слово «прощение»? И вот они беседуют и разговаривают, и объясняют, что Бог простил. А они не понимают, как это Бог простил, что такое прощение, они не понимают. И вдруг один миссионер говорит, слушай, но то же самое, если ты сейчас возьмешь челюсть, которая висит на твоем доме, и выкинешь ее. А он, как выкину? Я же не отомстил. А вот просто выкинешь и все. И он понял, что значит прощение. И у них, когда они благовествуют в этих местах, ну там в этой книге так описано, они говорят, Бог выкинул челюсти, которые висят у него на двери. Так они говорят. И они понимают, что челюсти, которые по их душу там висят, вот, за которые Бог должен вам отомстить, Бог их выкинул. Понимаете, слова прощения нет, а вот выкинутая челюсть, получилось слово. Друзья, то есть, когда мы пытаемся объяснить человеку то, с какими понятиями он вообще не сталкивался, но мы пытаемся заменить на какие-то другие слова, и эти слова, возможно, немножко искажают смысл. Возможно, не точно передают, но близкие по значению. Допустим, мы детям что-то пытаемся объяснить, да? Вот детям, что такое электричество? Вот я помните, нам в школе объясняли, что такое бисектриса? Вот бисектриса, вот это такая крыса, которая бегает по углам и делит угол пополам. То есть она, это объяснение детям, потому что мы не знаем, линия опущенная там и так далее, и так далее. Нам непонятно. А вот крыса понятна, она там бегает по треугольнику и что там делит. Вот, так и здесь. И когда мы пытаемся объяснить людям то, что, в чем они вообще не сведущие, мы пытаемся заменить. Друзья, представьте себе, что Бог пытается нам объяснить божественное, небесное, то, что никогда человек не видел, и для, то, что человек в разум не помещается, и то, что там, на небе, совсем иначе, чем здесь. Каким образом он это будет объяснять? Он будет объяснять это посредством земных каких-то вещей, предметов, понятий, которые мы можем понимать и которые хотя бы отдаленно напоминают небесное. Вот что такое, говорит, небесное царство. Это сеятель, который вышел сеять. Людям понятно. Ага, семя упало, проросло, это семя упало, не проросло. Вот. Это отдаленно или близко напоминающее небесное царство. Вот. И так далее. Поэтому мы должны помнить, что когда Бог с нами говорит, Он говорит на нашем с вами языке. Неверно будет буквально истолковывать, что говорит Бог. Мы об этом говорили. Ну, в некоторых случаях. Например, Исаия 40:10 написано. Мышцы его с нами. Мышцы его с нами. Что такое мышца? Сила. Друзья, неверно будет сказать. Вот по догматике мы изучали, что Бог есть дух. А какая мышца у духа? Нет мышцы. Друзья, можно целое учение построить, что у Бога тоже есть мышцы. Значит, если мышцы есть, значит, они тоже устают, как у всех. Как у всех мышцы, да? И вот, друзья, неправильно. Он говорит на нашем языке. И пытаясь показать силу Бога, написано мышцы его. То есть, когда мы говорим о мышце, мы представляем себе что-то сильное. Например, Христос сидит одесную Бога. Вот одесную, это что значит, означает? По правую сторону, по правую руку. Одесная – это рука. Но у Бога же нет рук, он же дух. Или мы делаем вывод, что он все-таки имеет руки, как рисуют на некоторых картинах, Бог, Отец, в виде с дедушкой, вот у него по правую сторону Христос. Друзья, здесь мысль такая, что по правую сторону, то есть занимающий самое высокое положение после Бога, да? По правую сторону, одесную, то есть выше положения нету, кроме положения Бога. Это наш язык, это то, что на нашем языке. Человек сидит по правую сторону, то есть человек, который правая рука. Говорит, это моя правая рука. То есть тот, который занимает высокое положение. Например, лев от колена Иудина. Еще одно выражение. Лев от колена Иудина. Мы все с вами сразу понимаем, что идет речь не о животном, а о царе, о том, как бы сказать, кто является царь величественный, да, от колена Иудина. Вот есть большая опасность придать буквальное значение тому, что на самом деле не буквально. Есть другая опасность – духовно истолковать то, что буквально. Но и есть и эта опасность, что придать буквальное значение тому, что не буквально. Друзья, но есть вот эта опасность, о которой я сейчас говорил, что придать не буквальное значение, духовное, буквально. Я общался с одним человеком, и он меня убеждал, что Моисей святой человек и не согрешил. Никогда не грешил. Я говорю, как не грешил? Он же убил египтянина. Он говорит, он египтянина не убивал. Я говорю, как не убивал? Написано в Библии, он подошел к египтянину. И его, убил. Он говорит, нет, он его убил в смысле, он объясняет мне, в смысле, знаешь как? Он ему так сказал, что тот просто, духовно, пораженный был. То есть он не мог противостоять силе и духу Моисея. Я говорю, а как же он его закопал? А он говорит, очень просто закопал. Очень просто. Закопал все его греховные склонности, закопал всю его греховную натуру, его плоть, его тело, и этот египтянин стал верующим. Он мне так объясняет. Друзья, вы знаете, объяснения бывают просто самые необычные. Есть у толкователей есть две опасности. То есть первая опасность – придать буквальное значение тому, что не буквально. У Бога рука, мышца, лев, Христос – это лев или агнец. И вторая опасность, это наоборот, все толковать духовно. Все толковать духовно. Каким образом из этой опасности выходить? Как не попасть в ту или в другую опасность? Очень достаточно просто. Мы должны толковать все буквально, все, что написано в Библии, кроме тех случаев, которые входят в явное противоречие, ну, с какими-то догматами Священного Писания. Например, можем ли мы толковать буквально, что Моисей закопал египтянина? Да, потому что ни с каким противоречием, в никакое противоречие это не входит. Можем ли мы толковать буквально, что у Бога есть рука или мышца? Нет, потому что входит в противоречие с тем, что Бог есть Дух. Ну, это такая простая логика, там есть некоторые нюансы, но тем не менее, придерживаясь вот этой логики, мы можем избежать ошибок при толковании. Понятно, да, эта мысль? Второе. Правильно определить, кому сказано и кто говорит. Ну, например, я расскажу вам один пример. Я уже братьям рассказывал так. Один брат читает Священное Писание. Апостол, так написано. «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Он воодушевляется этой мыслью, смотрит на себя и видит, что такого в нем вроде как не сильно наблюдается. То есть победа над грехом, там благовестие, все-все-все. И он начинает к одному брату подходить. «Брат, вот объясни, почему вот у меня такое уныние, если уже не я живу, а живет во мне Христос?» Ко второму, тут брат, ну как-то так, так, второму, третьему. И так вот он многих братьев привел, приводит такой. Вот, я, вот не я живу, а живет во мне Христос. А почему вот так вот? Почему? Подходит, и сестра одна слышит, и она говорит, слушай, я что-то тебя не пойму. А ты-то здесь при чем? Это же Павел про себя сказал. И он думает, точно. То есть, ну, она немножко так утрированно сказала, да? Но сам факт, почему мы иногда вольны приписывать себе все, что говорится, например, в Писании. Уже не я живу, но живет во мне Христос. Друзья, это Павел сказал. Я, например, так не могу сказать. Я могу сказать, что я к этому стремлюсь. Христос во мне поселился, Он во мне живет. Но то, что уже не я живу, я так не могу сказать. У меня еще много чего проявляется. Друзья, он говорит, апостол Павел, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец. Могу ли это сказать я? Друзья, может быть, Бог даст милости, когда-нибудь я так скажу. Но сейчас я этого не вижу. То есть мы должны понимать, кто говорит и кому говорит. И не все, что мы видим в Писании, не все слова, которые мы видим в Писании, можно трактовать, мы уже об этом говорили, в любом широком контексте. Расширить контекст так, что это место подходит абсолютно ко всем. Еще один пример. Книга Иова. Написано, что 25 глава книги Иова. Вот откройте, пожалуйста. 25 глава книги Иова. «И отвечал Вилдад Савхиянин и сказал...» Вот, братья, слушайте внимательные слова, которые сказал Вилдад Савхиянин, и обратите внимание, согласны ли вы с этими словами или не согласны вы с этими словами. «Держава и страх у него... Он творит мир на высотах своих. Есть ли счет воинством его? И над кем не восходит свет его? И как человеку быть правым пред Богом? И как быть чистым, рожденным женщиной? Вот даже луна и та не светла, и звезды нечисты пред очами его. Тем не менее, тем менее человек, который есть червь, и сын человеческий, который есть моль». Братья, кто не согласен с какой-то словом этого выражения? Да. Не, почему солнце не восходит? Не, тут не написано, что солнце не восходит. Есть ли свет воинством его? Есть ли счет воинством его? Нету счета, да? И над кем не восходит свет его? Над всеми восходит. То есть мысль такая. Кто нашел в этих словах, ну, какое-то несогласие? Вот с чем, например, вы бы не сказали аминь? Да. Ты не червь? Это как одна сестра молится, Господи, я червь, ничего не стоящий. И потом говорит, да, ты червь. Это я червь, это ты сам червь. Вот. Друзья, в общем, на самом деле, в Библии написано, что мы плоть, мы персть. Да.
Вот здесь вот даже луна и та не
светла. Перед очами его. Ну, ты думаешь, это неверная мысль. То есть, перед очами Господа луна светла и звезды чисты. Но здесь имеется в виду, что Бог настолько свят, что даже вот то, что для нас светло, перед очами Его не считается светом. Хорошая же мысль, да? Друзья, я скажу так, уже перерыв, что я со всеми словами этими 100% согласен. Нету ни одной мысли, против которой я мог бы возразить. Друзья, но Бог сказал, что неправильно они говорили. А в чем они неправильно говорили, я не знаю. Я вот читаю, все правильно говорили. Но Иову эти слова не понравились. 26 глава, он говорит, как ты помог бессильному и как поддержал мышцу слабого, то есть немощного. То есть он так, ну, с иронией говорит. Друзья, то есть мы должны понимать, что это говорит Вилдад Савхиянин. Мы должны это понимать. И эти слова Бог сказал, что они не совсем точны. Следовательно, у нас уже в понимании должно быть, мы должны делать какой-то, ну, что на эти слова, например, опираться 100% мы не можем, потому что это, Бог признал эти слова неточными. Ну, в какой-то степени. Где они точными? Может быть, не в этой главе. Может быть, какие-то дорогие слова Вилдада он признал неточными. Но в любом случае мы должны переживать о том, что это говорит человек, которого Бог заставил покаяться за свои слова. И мы избежим неверной трактовки, если мы будем это иметь в виду. Я не говорю о том, что проповедовать нельзя на этой стихе. Не говорю о том, что нельзя брать в своих проповедях вот места из этих отрывков. Но мы должны иметь понимание, что здесь не совсем все точно. Ну, вот такая мысль. Все, друзья, помолитесь, кто молится, и дальше. Братья, ну идем дальше. То есть мы, первый принцип, помнить, что Бог говорит с нами на нашем языке. Второе, правильно определить, кому сказано и кто говорит. Третье, не путать образы и сравнения с описанием. Не путать образы и сравнения с описанием. Друзья, это вообще распространенная ошибка проповедников. Они читают текст и путают образы и сравнения с описанием. Что такое образ или сравнение? Я прочитаю текст Священного Писания. Матфея 12:40. «Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет, ну там, в недрах земли, там 3 дня и 3 ночи. В земле 3 дня и 3 ночи. Друзья, здесь идет образ или сравнение. Как Иона 3 дня, так и Сын Человеческий 3 дня. Друзья, абсолютно неверно толковать. Вот здесь очень важно, послушайте мысль. Смотрите, сравнение или похожесть Ионы и Христа. Христос сравнивает себя с Ионой. Но это похожесть, то есть они с чем-то похожи. Вы согласны, раз он сравнивает, они с чем-то похожи. Но эта похожесть ограничивается только тем, что Иона был 3 дня во чреве кита, а Христос будет 3 дня в гробе. Больше ничем они не похожи. Ни в коем случае нельзя проводить аналогию между Ионой и Христом, что Иона был непослушен, и Христос был непослушен. Иона убежал, и Христос убежал. Иона покаялся, и Христос покаялся. Друзья, это будет ложное учение, это будет неправильно. Хотя Христос себя сравнивает с Ионой, но он четко ограничивает рамки этого сравнения. Он говорит, как Иона 3 дня и 3 ночи, так и я 3 дня и 3 ночи. Все, на этом сравнение заканчивается. Грубейшая ошибка продолжать сравнение, расширять сравнение. Понимаете эту мысль, да? Например, написано так: «Се иду как тать». Сравнение или описание? То есть описание, это значит, вот так и есть, как тать. Значит, ночью, чтобы украсть, чтобы никого не видели, чтобы никто не видел, специально. Друзья, будет грубейшая ошибка, будет даже поношение на Бога. Он и говорил о том, все иду как тать, он сам ограничивает рамки своего сравнения с вором. Ну, тать это вор, да? Ограничивает рамки. Каким образом? Внезапно. Вот вы будете спать, как вор приходит, и вы его не ожидаете, так и я приду, когда вы не ожидаете. На этом заканчивается схожесть вора и Христа, полностью заканчивается. Друзья, вот еще один пример. Написано, праведник цветет как пальма. Возвышается подобно кедру на лимане. Ой, на лимане. Это у нас просто лиман, я живу на лимане. Поэтому у нас кедр на лимане. На ливане. Вот. И это. Подобно как кедру на ливане. Друзья, вот проповедник говорит. Проповедь, кстати, очень хорошая. Я еще раз повторю мысль, что проповедь может быть даже и неверно герменевтическая, но проповедь может быть хорошая. Хотя к этому стремиться не надо. Он говорит, праведник цветет, как пальма. А как пальма цветет? Он начинает говорить, вот пальма, у нее такие корни, очень далеко, корни туда далеко. Сок, она, воду она поднимает издалека, из глубины. Потом у ней вот в коре есть какие-то специальные устройства, предохраняющие от чрезмерного испарения. И листы у нее определенного роста. И все, и все, и все. И поэтому цвет. Друзья, проповедь исключительная, хорошая, назидательная. Но проповедник неверно истолковал Священное Писание. Праведник не питается, как пальма. Праведник не хранит, как пальма. Праведник цветет, как пальма. Правильно сказать, что вот есть пальма, вот она цветет. И вот так же цветет праведник. Можно провести сравнение, как цветет пальма. Можно провести сравнение. И аналогию с цветом духовным праведника. Но уже расширять сравнение до того, как пальма растет, где она питает свои соки, там все-все-все-все. Оно может быть интересно, особенно, например, детям, допустим, и взрослым даже интересно. Но с герменевтической точки зрения не совсем правильно. Вот, или, например, это возвышается подобно кедру. Вот она возвышается, вот праведник возвышается как кедр. Но все остальные свойства кедра надо упустить. Потому что не написано, что праведник, например, большой как кедр. Там, праведник, например, там такой ребристый, как кедр. Праведник возвышается, как кедр. Вот возвышается, как кедр, да. Вот в среди этого мира праведника видно, как кедр на Ливане. Вот это можно сказать. Но углубляясь в то, как червяки там точат кедр, а он сопротивляется этому, там, знаете. Вот. Это уже расширение того сравнения, которое было в Священном Писании. Поэтому нам не надо путать образы и сравнения с описанием. Если... В отношении кедра это не так страшно. В отношении кедра не так страшно. Мы расширили контекст, и даже хорошо получилось, интересно. Но в отношении, например, Христа и Ионы, или Христа и вора, очень сильно контекст, Или, например, Христос говорит, приводит притчу про человека, который неверным правителем был, да? И потом говорит, и я вам говорю, приобретайте себе друзей богатством неправедным. Друзья, что одобрил в этой притче Христос? Мы на следующий год будем подробно говорить о притчах, но я так коротко. Что одобрил в этой притче Христос? Он одобрил только то, что он приобрел себе друзей. Вот это он одобрил. Ни в коем случае он не одобрял нечестивое поведение, обман. Еще. Вот это не одобрял. Он одобрил то, что... Он говорит, и вот взяв из этой притчи, кто добрый, он на это обращает внимание. А мы иногда бывает... Говорят, ну сравнивается же Христос с вором, сравнивается. И начинаем толковать о воре, какие воры бывают, какие грабители бывают, все-все. И переносим это, получается, на Христа. Это вообще грубейшее нарушение ошибки. Поэтому мы с вами, когда читаем Священное Писание и вдруг видим сравнение, мы не должны дальше этого сравнения идти. Есть четкие границы. Все, сравнение закончено. А то я читал одну книгу, вот, там... Вот человека, который нашел попавшего к разбойникам, добрый самарянин, нашел этого человека. И вот он говорит, это добрый самарянин, это христианин, который нашел грешника. Пока нормально все, да? Вот пока все хорошо, вроде мы с этим соглашаемся. И он его спас. А каким образом он его спас? Он его на осла посадил. Он его не своими силами спас, а с помощью осла. Осел – это пророки. Это, друзья, не смейтесь, так написано в этой книжке. Четыре ноги и хвост – это пятикнижие Моисея. Одно ухо – это Ветхий Завет, другое ухо – Новый Завет. Когда ездили на осле, люди держались за два уха. Понимаете? И вот такое толкование. И я думаю, батюшки, да так можно уйти вообще в неведомо какие края. Друзья, мы должны четко свое воображение, как сегодня мы слышали, подвязать чресло ума ваше истинную. Вот мы должны это чресло ума свои завязать сильно, потуже, и не давать им, чтобы наши мысли, как скакуны, унесли меня прочь. Вот. То есть мы должны четко придерживаться текста. И если вдруг мы в тексте встречаем сравнение, Христос сравнивает, или апостол сравнивает, или кто-то сравнивает, мы должны держаться рамков этого сравнения. И не должны жертвовать красотою сравнения ради текста, который здесь написан. Хотя, допуская в некоторых случаях, безобидных, как пальма, например, можно волю дать воображению, но чаще всего мы должны придерживаться. Друзья, и вот еще один достаточно такой пункт ответственный и достаточно, ну, может быть, спорный. Кто-то сейчас со мной продискутирует, и это будет очень даже хорошо. Узнать, как понимали этот стих в описываемое время. Друзья, для чего это надо? Мы задаемся целью. Как понять вот этот стих? Прочитали. Как и понять этот стих? Друзья, мы начинаем его понимать. И у нас сомнения. А правильно я его понимаю или неправильно я его понимаю? Друзья, хорошо задать вопрос. Вот тот стих, он же был обращен к конкретному человеку. Да, этот стих имеет вечное значение. Имеет всевременное, всегеографическое значение для всех людей. Этот стих, потому что он записан в Библии. Бог так усмотрел, поместить этот стих в Библии, и он вечный смысл имеет. Но изначально он был сказан конкретному человеку. Например, Симону. Вот рассуждаем о том, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою. Мы можем это место толковать как угодно, но мы должны задать вопрос. Когда эти слова были сказаны Симону, что он понял? Понял ли он, что ему теперь даны ключи Царства Небесного? Понял ли вот он? Друзья, Христос говорил ему, чтобы... Я допускаю мысль, что Петр не все понял, но Христос ему конкретные слова говорил, и Петр должен был эти слова как-то понять. И вот это и есть тот первоначальный смысл, от которого мы должны отталкиваться и которому мы не должны противоречить. Вот есть такое место интереснейшее, ну, оно немножко спорное, может, я так немножко сомневался, приводить его или нет, но для рассмотрения приведем. Иоанна 3:5. Откройте, пожалуйста, вот и послание Иоанна, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 5 стих. Третья глава, 5 стих. Ну, это из беседы с Никодимом, и Христос говорит о рождении. Иисус отвечал, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Друзья, почему место спорное? Потому что даже среди наших братьев и среди нас это место понимается по-разному. И такие места, они могут пониматься по-разному, это вполне нормально. Вот. Что здесь имеется в виду под словом «вода»? Кто не родится от воды и духа? Что имеется в виду под словом «вода»? Крещение, кто-то говорит. Еще. Слово Божие. Еще, братья. Покаяние. Еще. Смотрите, у нас вот собрано около сотни братьев, и мнения разделились на три части. Крещение, покаяние, Слово Божие. Есть еще одно значение в некоторых, это вода. Ну, то есть, вода – это вода. Вот четыре вида. Нет, вода просто, вот, просто вода, крещение, то есть, вода как знак крещения, вода как знак покаяния и вода как знак Слова Божия. Вот какой из этих четырех пунктов правильный? Друзья, мы можем с вами оперировать к другим местам Священного Писания. Например, из чрева потекут реки воды живой. Или в Ефесяна написано, тоже слово как вода сравнивается, и так далее. И мы делаем вывод. Но с другой стороны, есть и другие места Священного Писания, где можно слово как вода как знак покаяния. Вот, и так далее. Очень хорошо себе задать вопрос. Когда Христос говорил эти слова Никодиму, он же говорил слова Никодиму, он говорит, ты должен это знать. Иногда Христос говорит такими непонятными фразами, вот плоть есть мою, кровь мою есть, этого никто не понял. Но здесь он конкретно говорит слова простые и понятные. Он говорит, ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? То есть он подразумевал, что ты это должен знать. Как эти слова мог понять Никодим? Мог ли он понять, что здесь идет речь, ну, например, ну, как Слово Божие? Трудно представить. Я, например, трудно представляю, что Никодим здесь представлял, что вот ему сказали. Он же не читал послание к Ефесянам, он не слышал других речей Христов. В его голове вода и Слово Божие вряд ли имело такую прямую связь. Но он вполне мог связать вот это место с тем крещением Иоанновым, который в покаянии крестил. Друзья, вот этому, он говорит, вот Иоанн крестил в покаянии. Вот кто не родится от вот этого покаяния и Духа Божьего. Иоанн, Никодим мог так понять. И, следовательно, мне вот лично мое, это, опять-таки, 1%, как бы сказать, от истинности, но мое мнение, что ближе к тому, что здесь Христос говорит, если кто не покается, и это покаяние не, ну, как бы от Духа Святого, то есть от покаяния человека и от Духа Святого, рождение, если не произойдет, не можешь войти в Царствие Божие. Вот на тот момент Никодиму это было понятно, потому что это была практика Иоанна Крестителя, которую все знали. Вот. И это мнение не противоречит нашей догматике. У нас тоже такое понимание, да, от покаяния и от Духа Святого. Хотя и мнение, что это и от Слова Божия, очень хорошее мнение. И оно подтверждается другими местами Священного Писания. Но мог ли так понять Никодим вот в тот конкретный момент? Чтобы нам узнать истинный смысл значения, нам иногда надо поставить себя на тот момент тем человеком и послушать обращенные слова к себе и узнать, могу ли я, мог ли он так их понять, как мы их сейчас толкуем. Понимаете эту мысль, да, братья? Вот. Ну, кто со мной не согласен? Давайте, говорите. А? Чё? Ну, да, наверное. То есть, мы уже говорили о том мысли, что, например, одно и то же слово в разных местах может разное означать. И мы не можем 100% переносить. Да. Ну, должен был, по крайней мере, понимать, да.
А где вот, допустим, повестку завета? Где он объявился? Как ему понять?
Ну, знаешь, Саш, как бы я согласен с тобой, что это момент-то спорный, да? И я еще раз говорю о преимуществах моего урока в том, что я не обязан говорить, как правильно понимать. Я обязан говорить о том, как средство к тому, что нас должно правильно понять. Вот я сейчас открываю средство, которое помогает нам... может помочь нам правильно понять. Если мы вдруг зашли в каком-то месте Священного Писания в тупик, то хорошее средство, оно не 100% срабатывает. В некоторых случаях оно нам не поможет. Но в некоторых случаях очень хорошее средство поставить себя на то место, послушать слова Христа или слова апостолов, как я бы слышал тогда. И тогда более-менее смысл вырисовывается. Вот. То, что мое мнение можно спорить. Это, нет, правильно ты говоришь. Но я имею в виду, что этот метод, которым нельзя пренебрегать. Вот есть разные методы. Вот я говорил, там, посмотрите в справочнике, да? Посмотрите у других толкователей, посмотрите параллельные места. И еще один метод – послушать ушами того человека, который ты слышал изначально. Тоже такой метод, который может нам помочь. Да.
Я думаю, Никодим не только ориентировался, но и видно, что фарисеи сами шли.
Да.
То есть это было еще раньше.
Да, вообще, как бы сказать, в Ветхом Завете просто это не описано, но в смысле того, что мы знаем по истории, что вот это крещение в покаяние, оно было, этот обряд. Язычники его проходили, чтобы стать народом Божьим. Они должны были совершить принятие закона, обрезание и омытие своей как бы нечистоты через воду.
А вот тот момент, когда поток прямой, там не идет что-то?
О, ну это уже такая сложная... Ну, как бы, вообще крещение и потом Ноя связывает апостол Петр в своем послании. Есть эта связь. Да, но просто здесь мы сейчас утонем в этом потопе. Да, вообще, вот, кстати, тоже верная мысль. Да, вообще Евангелие от Иоанна, оно вообще открывает эту идею покаяния именно с водной точки зрения. Поэтому, например, вот в моем сознании ближе толкование, когда подразумевается, Христос говорит, кто не покается и от Духа Святого не родится, тот не сможет. Вот в моем понимании. Но ни в коем случае не буду сопротивляться мнению, что это и Слово Божие. Просто я открываю принцип, помогающий нам иногда понять то, что мы не можем понять через 2000 лет. Вот. Друзья, вот по этим пунктам есть ли какие-то вопросы или что-то? Если нет... то перейдем к следующему. Да. Исаия 43 глава. Брат спрашивает. Угу. Сорок три первый. «И ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя Иаков и устроивший тебя Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой». Вопрос, может ли этот стих взять к себе верующий человек? Братья, как вот вы думаете, может или нет? А почему? Ну хорошо, а еще? Не противоречит, да. Но, да, вот искупил, похоже, слово на наше лексикон. Не противоречит. А еще, братья, почему? Я тоже считаю, что может, разумеется, может. А почему? Ты мой. Назвал тебя. Друзья, потому что в Ветхом Завете Израиль – это есть новозаветная церковь, ну, прообраз новозаветной церкви. Поэтому ветхозаветнее обращение к Израилю мы можем приносить, ну, во многих случаях, как обращение к верующим. Помните, мы говорили о том, что ветхозаветные образы новозаветных положений. Поэтому может, конечно, может. Следующий слайд такой, как применить на практике. Ну, это может быть не совсем относится ясно к герменевтике, но тем не менее тоже один из его разделов. Как применить на практике. Перепишите эти пункты, потом я пояснение скажу. Братья, знаете, во время Великой Отечественной войны произошел такой случай. Не переписали еще? Ну, переписывайте. Да. Хорошо. Во время Великой Отечественной войны произошел такой случай. Я как-то уже, по-моему, рассказывал где-то, но хорошо иллюстрирует этот пример. На одном из островов океана, не помню даже какого океана, американские войска устроили базу. Военную базу, аэродром. Не, вы допишите потом, а то как будто бы я рассказываю, не знаю, теси не капуста. Все, да. В общем, на одном из островов они устроили базу военную, американцы. И, ну, что они сделали? Надо, чтобы самолет прилетал, они вырубили просеку, поставили там ангары, поставили какие-то, ну, там, свои, то, что нужно было, военную технику какую-то. И вот когда их, ну, периодически, примерно раз в неделю, к ним прилетал самолет, и продукты разгружал, вещи, что-то забирал, ну, в общем, обслуживал их. А на этом острове жили туземцы. И они увидели, что этим новоприбывшим, непонятно каким людям, прилетает железная большая птица и выгружает им продукты. И они задумались, а почему эта птица прилетает им, а не нам? Ну, наверное, те что-то делают такое, что мы не делаем. Надо, чтобы она и к нам прилетала. И они стали за ними наблюдать. Смотрят, что птица такая-то, она садится, ей надо, ну, много пространства. И они в другой части острова тоже вырубили такую просеку большую. И ждут, когда птица прилетит. Не летит. Точнее, летит, но не садится туда. Садится сюда. Думаю, стали дальше наблюдать, что там дальше происходит. Смотрят, поставили они, у них этих американцев есть будка. Но думают, наверное, птица может как-то к будке как-то там. Но они же все маги у них там, чтобы завлечь. Они тоже будку поставили. Вот. А это рассказывают вот эти самые американцы, они это видели. Они в книге, это в одной книге по психологии описано, интересно значит. Вот. Потом смотрят, птица не летит. Тоже будка есть. Пространство есть, птица летит, но к ним не садится. И, в общем, в конечном итоге получилась такая ситуация. Вот на этой будке сидит туземец, у него деревяшка в руке, он по ней что-то бормочет. И ждет, когда птица пролетит. А птица не летит, птица летит туда. И они все скопировали, а птица не летит. Ну, это, конечно, непонятно почему, но тем не менее. Вот. Мысль какая, друзья? Мысль то, что иногда мы можем увидеть что-то, а как это применить на практике? Просто скопировать? Допустим, не сработает. А что сделать? Как это вот мы как проповедники, мы же должны не просто понять смысл текста, но и этот смысл текста еще переложить каким-то образом на нашу практическую жизнь, чтобы потом, воспользоваться правилом Гомилетики, преподать этот принцип другим. Но этот принцип должен быть из Священного Писания. И чтобы мы не уподобились этим индейцам, сказав, что вот так и так надо сделать, и у вас работает. А оно не сработает. Друзья, поэтому, когда мы читаем Священное Писание, то применительно к нашей с вами практической жизни есть три как бы вида. Первое – это когда библейская ситуация идентична жизненной ситуации. Слово «идентично» понимаем, да? Полностью соответствует. Вот так, как там, так и здесь. Один к одному. Второе – библейская ситуация похожа на нашу жизненную. Не идентична, не стопроцентное соответствие, но похоже. И третья ситуация, когда библейская ситуация сильно отличается от моей жизненной. Друзья, вот эти три принципа, они, к ним надо по-разному относиться. Вот когда мы читаем Священное Писание, мы должны определить, вот то, что мы сейчас читаем, оно очень идентично, похоже или отличается от того, что у нас сейчас в жизни. Соответственно, мы должны и применить разные правила к истолкованию вот этих мест Священного Писания по отношению к нашей практической жизни. Самый простой случай – это когда жизненная ситуация абсолютно идентична. Вот. Той ситуации, которая описана в Библии. Какие примеры мы можем привести, братья? Вот давайте вспомним. Какие примеры 100% как тогда, точно так и сейчас? Я не имею... А? Строили, женились, замуж выходили. Ситуация идентичная, да? Вот, ну... Еще какие примеры? Вот места Священного Писания. Какие места Священного Писания описывают ситуацию и дают нам выход из этой ситуации, который мы можем применить как 2000 лет назад, так и сейчас, без всяких изменений? Ну, кстати, да. Еще, друзья. Нет, вот смотрите. Мы хотим извлечь какой-то урок. Но сеяние и жатва не прекратятся, это просто факт, что они прекратятся. А вот урок какой-то, вот заповедь какая-то, или какое-то повеление, или какая-то ситуация, которая за 2000 лет не изменилась. Все осталось так же, как и было. Что посеет человек, то и пожнет, например. Да. Да, это уже было место. Но как это вот назидание какое отсюда мы можем взять? То есть... Какая, вот, например, я проповедую братьям сестрам, говорю, братья и сестры, вот у вас, или, например, я беседую с человеком наедине, и он мне описывает ситуацию, свою жизненную ситуацию. И я вспоминаю, что точно такая ситуация была в Библии. Ничем не отличается. Ну, например, к работе, допустим. Может такая ситуация? Написано, что имейте нрав несыролюбивый и кроткий. То есть, это, вот это наставление, эта ситуация... Отношение к серебролюбию, оно как тогда было, так и сейчас. Абсолютно ничем не отличается. Например, имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Эта ситуация идентичная. Человек всегда говорит, что надо умеренность, но он всегда говорит о том, что где эта граница умеренности. Да, я должен быть умеренный, но сейчас машину поменяю, сейчас это сделаю, сейчас это. Друзья, ситуация была и тогда такая же, и сейчас такая ситуация. У неосветимости две дочери, да. Давай и давай. Друзья, эта ситуация как тогда была, так и сейчас эта ситуация. Правильно, да? Чем она изменилась? Ничем не изменилась. Все то же самое. Следовательно, когда мы встречаем ситуацию идентичную, похожую на жизненную и похожую на современную, мы очень просто можем вывод, который нам предлагается в той ситуации, без всякой обработки перенести на нашу ситуацию. Например, человек вот говорит, вот у меня переживания, вот я там, у меня нету там вот машины, там машина моя плохая, как одна сестра, одна женщина сказала, почему я ездю на какой-то плохой, она другое слово сказала, плохой Вольво без кондиционера. Вот. Ну, то есть вот так вот у нее переживания. Как мы можем ей сказать? Мы можем сказать, имеешь пропитание, одежду, вот то, что имеешь, этим будь довольна. Мы даже не перетолковываем, не переводим на современный язык, мы берем ту фразу и ей говорим, вот так и делай, потому что полностью идентичная ситуация. Ну вот это я взял из послания к евреям 13:15. Имейте нрав несыролюбивый, довольствуйтесь тем, что есть. Вот эта мысль, она не изменилась. Понятно, да, братья? Вот. Хорошо, вот место, которое сегодня читал вот Виктор Васильевич, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам противостать против козней дьявольских. Как вы думаете, эта ситуация изменилась или не изменилась? Борьба против козней дьявольских продолжается? В этой борьбе какие-то изменения произошли? Нет. Друзья, этот отрывок я могу проповедовать прямо. Я его взял и прямо проповедую. Облекитесь во всеоружие Божие. Нет, противостаньте против козней дьявольских. Все, тоже есть. Да. Покайтесь. Да. Но бывают ситуации, друзья, когда библейская ситуация похожа на нашу ситуацию. Похожа. Она не совсем такая. Она похожая. Но какие примеры мы можем привести? Например, что слуги, вернее, рабы... Нет, этот пример все-таки... Нет, да, да, пожалуйста. Да, любить друг друга, то же самое, да. Никак нет. Ну, тоже как и тогда любить друг друга, так сейчас любить друг друга. Написано, например, в то время среди вас есть люди, которые брат с братом судятся, и притом пред неверными. Друзья, ситуация 100% на нашу похожа. Бывают ситуации, когда брат с братом судится, и не дай Бог пред неверными. Абсолютно одинаковая ситуация, ничего не изменилось. Мы можем перенести принцип, который Павел советовал в то время, на наш принцип и сохраниться. Вот. Да. А? За десятину? Не, десятина там, это же Ветхий Завет. Мы уже об этом говорили. В Новом Завете надо, как Тинград сказал, я больше отдам. Я отдам 20-ю часть. Ну, это так, кто знает математику. Так. Друзья, идем дальше. Ситуация, которая описывается в Библии, она похожа на нашу ситуацию, но она другая. Пример. 1 Петра 2,18. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым». Друзья, ситуация похожа на нашу ситуацию или идентична ей? А? Ну, она похожа. То есть, чем она отличается? Тем, что сейчас нету рабов и слуг. Не совсем, вот слуга и раб, это не совсем работник на работе, да? Согласны с этой мыслью, да ведь? Не совсем. И тем не менее, ситуация очень похожая. Как в таких случаях истолковывать текст Священного Писания? Вот если, например, ситуация очень идентичная, то есть один к одному, то мы истолковываем прямо, так и надо поступать. А вот если ситуация похожая, слуги, повинуйтесь своим господам. Со страхом и трепетом. Да, похоже, да, я на работе работаю, у меня как бы есть господин, я как бы его слуга, но на самом деле я не слуга, а он на самом деле не господин. Что мне делать в этом случае с текстом Священного Писания? Если текст не освещен, ну, ситуация просто похожая. Как вы думаете, что надо делать? Какие у вас мысли? А? Похоже истолковать. Ну а как похоже истолковать? Надо взять принцип. Вот Виталий правильно говорит, надо посмотреть, какой принцип освещает здесь апостол Павел, и этот принцип перенести на нашу ситуацию. Вот, слуги со всяким страхом повинуйтесь господам. В чистом виде мы эту ситуацию не можем применить, потому что нет слуг. Вот если вдруг мы переедем в страну, где есть слуги, мы скажем, повинуйтесь господам, это будет идентичная ситуация. А в нашей ситуации мы что должны извлечь? Мы должны извлечь ту мысль, которую Павел говорит, тот принцип, который он освещает. А какой принцип он освещает в этом тексте? А? Ну, как вы думаете? А? Повинуйтесь, да. То есть он освещает принцип, что ты, занимая положение ниже, в любом случае не должен иметь уважение, страх определенный трепет перед этим человеком, определенное послушание, да? Если ко мне подходит человек и говорит, вот у меня на работе начальник, что я должен с ним делать? Могу ли я ему что-то сказать такое грубое? Я такой ситуации идентичной в Библии могу не найти. Но я нахожу место очень похожее, извлекаю принцип и говорю, хотя ты не слуга, а он не господин, но ты должен сохранить к нему уважение и подкрепить это место, например, другим местом Священного Писания, будьте покорны там всякому человеческому начальству. Это уже ситуация почти идентичная. То есть в ситуации, когда, я еще раз повторю, в ситуации, когда библейский пример описывает очень похоже, Но не наш случай. Мы должны извлечь принцип основной с помощью тех методов, о которых мы раньше говорили, и применить этот принцип на практике. И самая сложная ситуация, друзья, это когда мы сталкиваемся с ситуацией, которая от нашей жизни резко отличается. Вот каким образом? Ну, откроем послание Галатам 4:9-11. Вот этот случай, который в нашей практике требует особого внимательности к тексту и так далее. Послание Галатам, 4 глава, с 9 стиха по 11. «Ныне же, познав Бога, или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдаете дни, месяцы, времена, годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас?» Друзья, текст этого Священного Писания, прямой текст этого Священного Писания, говорит о том, что Галатейская церковь наблюдала дни, месяцы, времена и годы. И Павел в этом их не одобряет. Согласны же, да? Согласны. Друзья, можем ли мы этот текст Священного Писания на нашу жизнь перенести? Похожа ли эта ситуация или не похожа? Друзья, с одной стороны, здесь ловушка, с одной стороны, похоже. Да, мы тоже наблюдаем. Я общаюсь с адвентистами, есть такие адвентисты, щелковцы, то есть это крайняя ветвь такая адвентизма. И они мне говорят, я их приглашаю на Рождество, они так вот не идут. На праздники разные не идут. Свидетели Иеговы тоже так праздники не отмечают. Почему? Вот это место, открывают мне это место, говорят, вы наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. Апостол Павел это не одобрял. Друзья, как можно против этого возразить? Друзья, мысль какая? Ситуация, правильно вот брат Володя говорит, ситуация совсем другая. Ситуация другая. Здесь апостол Павел, Галатийская церковь, мы когда мы видим, что ситуация, наша жизнь, не как бы противоположна нашей жизни, то есть как бы мы наоборот, вроде наоборот соблюдаем праздники, и это хорошо, и поощряем к тому, чтобы там Рождество и Пасха, чтобы у нас все это было, и воскресенье мы день отмечаем, да? И у нас даже в уставе написано «Святи день воскресный», а тут написано «Наблюдайте дни». А кто-то скажет, вот у вас в уставе написано «Наблюдайте дни, святите день воскресный», а тут написано «Не надо этого делать». Как бы ситуация вообще противоположна совершенно. Что мы должны в этом случае сделать? Мы должны узнать, какую цель преследовал Павел, почему он это писал, и для чего он это писал, и посмотреть, каким образом эта цель выполняется в нашей жизни. То есть, применяя все методы, которые мы раньше говорили, мы определяем цель. Давайте посмотрим, какую цель здесь преследовал апостол Павел. Вот, братья, почитайте и скажите. Ну, кто готов, можете сказать. Какую цель, почему вообще, давайте зададим вопрос, почему апостол Павел написал вот эти слова, и что он хотел достигнуть? Да, Виталий, пожалуйста.
Мне кажется, здесь связано с 8 стихом. То есть, когда не знавши Бога, мы служили богам. Может быть, вот это наблюдение дней, месяцы, времена, года, это связано с идолопоклонством.
Так.
Может быть, аспект в свете этого.
Хорошо. Да, еще есть мнение?
9 стих объясняет, ныне же познав Бога, или лучше получив познание от Бога, для чего вы возвращаетесь?
Так. То есть они от чего-то ушли и при этом возвращаются. И еще важную мысль, вот пока не осветили, еще важная мысль какая? Да, пожалуйста.
Они вернулись к язычеству.
К язычеству вернулись.
И еврейскому закону опять.
Но здесь еще одно слово есть такое, которое очень четко определяет. Вот.
Ну, апостол Павел пишет Галатам письмо. Раньше, значит, они жили по Божьей благодати, потом появились некоторые иудеисты, которые считают, что про благодать нужен еще закон Моисея. И они уклонились от этого и начали жить по законам Моисея. Вот апостол Павел пишет им письмо, чтобы доказать, что нужно только Божья благодать, что закон Моисея сейчас не нужен.
Хорошо, то есть ты рассмотрел уже в контексте послания. Так, отлично, а еще?
Здесь, как тебе еще себя поработить? То есть как бы эти дни, времена и годы,
да, друзья, вот мне кажется, вот все, что вы говорили, очень хорошая мысль, но вот это слово усиливает. Вы порабощаете себя им. Вот против чего восставал Павел. Он говорит, что вот эти времена, дни, месяца, которые вы наблюдаете, вы их наблюдаете не потому, что они вам в пользу служат, а потому что они вам, вы ими порабощены. То есть они вами командуют, они вами управляют, они вами, ну, как сказать, давлеют над вами, а не вы ими пользуетесь. Для чего вы, отошедшие от этих языческих идолов и богов, которым раньше вы служили, теперь опять порабощаете себя им? Друзья, апостол Павел здесь не противостоял против дней, не против месяцев, не против лет. Он против того, чтобы люди порабощали себя каким-то вещественным началом мира, даже времени. Вот, друзья, вот поняв этот смысл, мы можем перенести на нашу жизнь. Каким образом? Мы можем сказать это место против астрологии. Можем сказать? Для чего вы наблюдаете луну, звезды? Зачем вы себя порабощаете? Зачем вы говорите, сегодня я не пойду из дома, потому что мне гороскоп сказал, если выйдешь из дома, то тебя кирпич упадет. Вот. Друзья, вы порабощаете себя. Вот это место, оно в нашей практике применяется тогда, когда мы понимаем, что хотел сказать Павел. Если мы не понимаем, что хотел сказать Павел, мы сделаем совершенно иной вывод. Мы сделаем вывод, что нельзя дни рождения праздновать, нельзя Новый год отмечать, нельзя Рождество, потому что это наблюдение. Мы же календарь, вот мы наблюдаем. Нельзя. Друзья, здесь Павел, еще раз эту мысль повторим, восставал против порабощения. Вот его основная мысль. И мы тоже восстаем против порабощения. Да, мы тоже. Если человек порабощается каким-то вещественным началом мира, будь то там, ну, вот, например, как вы думаете, хорошо, если человек идет по улице и, ну, извините такое выражение, плюет на землю? Хорошо это или плохо? Плохо. Кто за то, чтобы плевать на землю? Плохо. Я тоже считаю, что это не очень хорошо. Не очень хорошо выкидывать бумагу. Вот мы конфетку развернули и выкинули на улицу. Я считаю, что это плохо. Но есть движение ивановцев, которые говорят, плевать на землю нельзя. Потому что земля, мать, которая тебя потом, значит, за этот плевок еще накажет. Друзья, вот есть разница между этими двумя походами? Конечно. Я говорю, что это не очень хорошо, в смысле, потому что это не культурно. А они говорят, нельзя. В данном втором случае 100% порабощение. Они поработили себя вот этому. Это против этого Павел восстает. То есть предание вещественного начала мира некого сакрального мистического смысла. Он говорит, вы от этого отошли, когда были язычниками, зачем вы опять возвращаетесь к этому? И вот узнав смысл, мы можем применить на нашей практике. Не узнав смысл, мы, применив на нашей практике, ошибемся и еще и лжеучение какое-нибудь в церковь несем. Вот такие вот принципы, некоторые толкования. Хотя очень быстро и бегло, но тем не менее, думаю, что вы дома еще поназидаетесь, поизучаете и расширите эту тему. Нам пора заканчивать урок. Есть вопросы? Где-то здесь был вопрос, но я его потерял. Может, найду. Нет, не вопрос. А? Библию изложил. Да, ну тогда я подготовлюсь, отвечу. Все, да, братья? Приметы 100% это порабощение. Ты порабощаешь. Вот это место можно хорошо привести к человеку, который совершенно дней не наблюдает. Но зато наблюдает приметы. Какие-то там ложка упала, вилка упала и так далее, и так далее. Это место можно ему привести, потому что оно говорит о том же самом. Хотя говорит фактически другими вещами.